Здравствуйте! Телерадиокомпания «Эхо» продолжает цикл программ «Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всей Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Вы задавайте свои вопросы, звоня по телефону, номер которого у вас на экранах виден. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Владыка, начать хотелось бы вот с чего. Вновь затронута проблема абортов. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что эта операция сейчас поставлена во многом на коммерческую основу. И вот митрополит Волоколамский Илларион, выступая на международном форуме «Многодетная семья и будущее человечества», назвал это преступлением и предложил вот таких врачей, которые совершают аборты, лишать лицензии. Как вы считаете, и какие еще меры могут помочь в решении этой проблемы?
А знаете, я познакомился с выступлением Владыки Иллариона и хочу сказать, что то, что он сказал, конечно, это крик души. Особенно, когда он привел примеры, как одна женщина пыталась получить консультацию, вот, а ей там врачи рекомендуют прервать беременность. Пошла в другую, в третью, в четвертую, и там, слушайте, такое впечатление, как будто заговор какой-то, да, против нашего народа. Удивительно. Вы знаете, вот я бы сказал, что сегодня, хотя мы уже неоднократно на эту тему говорили, и последнее время даже у нас в средствах массовой информации, особенно в России, стало появляться такое сообщение о том, что у нас выправляется демографическая ситуация в России. Так ли это? Может быть, по количеству рождаемых? Да. Может быть. А за счет кого? Вы знаете, ведь сегодня в России рождение или рождающееся число увеличивается, но за счет стран, как мы их называем, наших южных, Кавказ, южные страны, и в основном мусульмане. Я нисколько их не хочу осудить, а я их хочу поставить в пример нашим славянам. Славянское население сегодня сокращается, а те, кто исповедует ислам, они крепко держат свою веру. Они понимают, что это убийство. Мусульмане не позволяют совершать убийство. Вот они, а тем более в чреве матери. Это вообще безумие. Как можно невинного, совершенно, вот, знаете, неспособного защитить себя младенчика, а его убивает в чреве матери. Животное такого не делает. И я специально ставлю в пример мусульманское население, которое, исповедуя Бога, не допускают совершения аборта. И, вы знаете, я вспоминаю одного из политических лидеров одной из республик южных, который говорил: «Мы с Россией воевать не будем. Мы рожать будем детей, и Россия будет наша». Совершенно справедливая и правильная мысль этого человека. Сегодня выправляется ситуация демографическая, но не за счет славянского населения. Вот мы сегодня о чем говорим. Сегодня обратите внимание на Европу, что там происходит. А там коренное население тоже в массовом порядке совершает прерывание беременности. И сегодня Европа за счет чего остается в такой большой численности? За счет мусульманского населения. И скоро Европа будет мусульманская. А местное коренное население, оно вымирает. Господь будет благословлять тот народ, который будет жить по заповедям Божьим, который не будет совершать такие злодеяния, как убийство в чреве матери младенцев, ни в чем не повинных, совершенно беззащитных. И очень печальное явление сегодня происходит и в России, и в других славянских странах. Вы знаете, как бороться? Но опять-таки без осознания того, ради чего мы живем на земле, по-моему, это будет бесполезно. Это будут какие-то административные рычаги, может быть, государственные рычаги. Но тогда, как сегодня многие правильно говорят, тогда этот вид убийства детей или очистка, так называемая, да, она будет проходить нелегально где-то. Пока человек не поймет смысл жизни на земле, пока человек не поверит, что есть Бог и есть загробный мир, его ничем не остановишь. Будут просто, знаете, такие нелегальные мастерские, я их даже не назову медицинскими учреждениями, вот, мастерские, где там выкинул какой-то агрегат из автомобиля там, или механизма и пошел дальше работать. Вот и все. Вот. Это беда наша, это наша общая беда. Беда славянского населения, беда коренного европейского населения. И Владыка совершенно правильно сказал, что надо что-то предпринимать. Вплоть до того, что, может быть, даже и лицензии лишать. Вы понимаете, и власть имущая должна понять и осознать, что если это поставлено на поток, то значит за этим стоит кроется какая-то цель. Может быть, неведомая большинству населения. Смысл какой? Делать из этих младенцев какие-то медицинские препараты, вот, это одно, а может быть, это какая-то тайная диверсия против какого-то конкретного населения или какой-то страны. Можно даже так это усмотреть. Вот. Ведь нечто подобное было и в древнем мире, в Ветхом Завете. Известны случаи, когда повивальные бабки убивали у иудеев младенцев мужского рода. В Священном Писании Ветхого Завета есть эта история, которая свидетельствует о том, что это была самая настоящая диверсия против иудейского народа. И не исключено, я сейчас готов предположить, что и сегодня это диверсия против нашего славянского народа. Поэтому здесь государственные чиновники должны предпринять какие-то самые серьезные шаги. И опять-таки, пока человек не поймет и не осознает смысл жизни своей на земле, пока он не поверит в Бога и в загробный мир, мы ничего не сделаем. Я думаю, что здесь должно быть вот такое, знаете, совместное решение этой проблемы. Сам человек понимает смысл жизни своей на земле. Сам человек верит в Бога. Церковь помогает в этой проповеди, и государство предпринимать должно такие рычаги государственной власти, которые должны будут остановить это безумие, этот процесс весь убийства ни в чем не повинных детей. Вот. А иначе Господь отвернется от этого народа, который совершает это тяжкое преступление, убийство детей. Владыка совершенно правильно сказал, мы сегодня каждое убийство, особенно громкое, как мы их называем, убийство там какого-то лидера политического, там адвоката, юриста, судью какого-то, ох, как мы все внимание на это обращаем, ох, как мы начинаем это все смаковать и обсуждать со всех сторон в средствах массовой информации о каждом вот таком громком убийстве, да, а здесь происходит массовое убийство детей, ни в чем не повинных, еще не родившихся. И тишина, как это назвать? Или безумие, или спланированная акция, или диверсия против нашего славянского народа. Поэтому надо подумать, задуматься. И хотелось бы, чтобы кто-то, может быть, все-таки услышал. И вот этот международный форум, который проходил в Москве, чтобы власть имущие услышали голоса людей, которые взывают к руководству стран наших и сделали какие-то определенные выводы и какие-то шаги, чтобы прекратить эту диверсию против нашего населения.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Ольга из Подмосковья. Может ли человек молиться, если он не крещен?
Вы знаете, что такое молитва? Молитва ведь это наше общение с Богом. Молитва это, если хотите, но вот мы приняли вот такое всеобщее понимание, что такое молитва. Молитва это общение, просьба. И мы, как правило, относим нашу просьбу, одно дело, когда мы обращаемся к своему начальнику, то мы просим. Иногда мы пишем заявление или заявляем руководство. Вот когда наша просьба обращена к Богу, она называется молитва. Вот такое у нас общепринятое отношение к этому. Поэтому просить можно и молиться можно. И в этом нет ничего предосудительного. Даже если человек не крещен, но он понимает, что что-то есть, кто-то есть, и к нему можно обратиться, а если он еще и получит ответ на свою просьбу, на свое прошение, то он тогда поймет, вот теперь настало время, когда я взрослый, должен пойти и принять крещение, стать православным христианином. Вот. А, как правило, вы знаете, что у нас в православии крестят в младенчестве, поэтому у нас как-то вот не стоит так остро такой вопрос. Но после вот такого многолетнего атеистического периода времени в нашей стране, многие люди действительно остаются, вырастают уже, доходят до взрослого состояния, не крещены. Поэтому молиться можно, друзья. Другое дело, когда мы говорим, крещенные не приступают к православным таинствам, не принимают участие в православных таинствах. Вот мы о чем говорим. А молиться почему же нельзя? Молиться.
Анастасия, она позвонила из Омска. Слышала, что есть, если поставить свечку за здоровье твоего недоброжелателя, то Бог его накажет. Так ли это или не является ли это местью?
Вы знаете, Анастасия, ну, во-первых, надо понять, что Бог – это не плеть. Это не средство, с помощью которого можно кого-то наказать, кого-то приструнить, да, кому-то показать место свое. Господь – это всесовершеннейшая любовь. Это наш Творец, это наш Спаситель, это наш Промыслитель, это наш источник жизни, это наша жизнь. Вот. И, конечно, обращаться к Богу с просьбой, чтобы Он кого-то наказал, ну, это просто безумие, неправильно. Это даже не христианский подход, неправильный, не наш подход, не православный. Мы, даже если понимаем, что кто-то есть у нас недоброжелатель, то, понимаете, у нас даже вот, почему Господь говорил молиться о врагах надо? Да потому что враг наш или недруг, это человек, который тоже ошибается, он тоже себя неправильно ведет. И уж если мы действительно православные христиане, то мы должны во всем проявлять любовь христианскую. И мы не должны человеку отхлестать, да, вот, поставить его на место. А мы, как православные люди, должны понимать, что он ошибается, ему надо помочь. Ему надо помочь исправиться. Поэтому мы, даже если ставим свечку, то мы говорим, Господи, вразуми этого человека, помоги ему исправиться. Помоги ему вот этот свой гнев или ярость укротить в самом себе. Помоги, дай ему, Господи, возможность любить и других людей, окружающих его. Помоги ему исправиться. Вот наша главная христианская цель по отношению даже к нашим недругам. Вот. А сказать, что вот я сейчас поставлю свечку, и Господь его накажет, это неправильный подход. Так что, когда мы будем проявлять любовь даже к нашим недругам, и тогда мы исполним заповедь Божию о любви к людям и о любви даже к врагам нашим. И совершенно не случайно. Вы знаете, я вспоминаю одно обращение святейшего патриарха Кирилла, которое он произнес на праздник преподобного Сергия во время трапезы братской. Вот. Он говорит, что вот обращаю внимание на преподобного Сергия Радонежского. И я все время, говорит, он задумался, как мог преподобный Сергий умиротворить князей российских. Он их никогда не видел. С ними не общался, и в то же время он, оказывается, вразумлял, умиротворял князей. Как это могло произойти? И святейший говорит, что, вы знаете, вот сегодня есть много средств связи, и телефон, и телеграф, и мобильная связь, вот. А есть еще спутниковая связь. Вот где бы мы ни находились, это особая связь, можно даже или в пещере, или на горах позвонить. Нужен ретранслятор. А ретранслятор для молитвы – это Бог. Вот как я с этого спутникового телефона звоню, сигнал идет на ретранслятор, а потом от ретранслятора идет к тому, кому обращено мой звонок этот. Это очень так же и наша молитва. Когда мы молимся, то наша молитва идет к Богу, а Господь эту молитву слышит, усиливает и направляет на того человека, к которому мы молимся. Если мы просим, чтобы Господь дал ему здравие, то Господь еще и свое благословение посылает на того человека, исцеляет его. А если мы молимся о врагах наших, то, знаете, Господь слышит этот сигнал нашей молитвы о врагах. И он, как, знаете, как противоракетная оборона, вот такой зонтик направляет на этого врага. И враг не в состоянии ничего сделать плохого для меня. Интересное объяснение, да? Так вот, преподобный Сергий так и умиротворял князей. Он их, может быть, и никогда не видел, кто жил далеко от него. Но молитвой своей он и спрашивал у Бога умиротворение сердец враждующих князей. И он их вот так молитвой умиротворял. Так что наша задача, друзья, не наказать людей, а помочь людям исправиться. Поэтому надо и о наших недругах. А если еще есть недоброжелатели или даже враги, то молиться за них надо. И Господь сам их приведет к спасению. И они не смогут ничего плохого сделать для нас.
Еще вопрос из Ялты. Олег спрашивает. Можно ли православному человеку заниматься коллекционированием?
Вы знаете, Олег, но я в этих случаях всегда вспоминаю апостола Павла, который говорит, все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Понимаете, о чем идет речь, да? Все можно, Господь ничего не запрещает. Но надо это делать так, чтобы любое мое действие, будь то коллекционирование, будь то какая-то, знаете, забота или стремление чем-то заняться, там, или хозяйством каким-то, там, или изобретательством, там, рационализаторством, чем-то еще. Вот этот предмет не должен стоять, как бы, знаете, препятствием на пути к Богу. Чтобы вот мое это дело, оно не переходило в страсть. Чтобы вот это дело не стало обладать мною. Потому что одно дело просто, знаете, я, допустим, коллекционирую там кто-то марки, кто-то книги, кто-то еще. И это дело хорошее, занятие, это доброе, да. Вот коллекционирует человек какое-то произведение искусства. Но оно никогда не должно обладать мною, оно никогда не должно переходить в страсть, чтобы я обо всем забыл и только вот этим занимался, понимаете? И в конечном итоге это становится, может стать целью моей жизни. Вот это неправильно. Я не должен становиться рабом вот этого увлечения. Пусть даже, может быть, и хорошее, благородное увлечение, но я не должен стать рабом этого увлечения. Все делать только ради этого. Я знаю таких коллекционеров, которые, знаете, готовы продать все, лишь бы приобрести какую-то марку. Я знаю таких людей, которые готовы украсть у людей. Да, вот он знает, он не может другим путем приобрести, нету средств, там нету чего-то, и он уже начинает замышлять какие-то такие, знаете, ходы, с помощью которых он готов и похитить этот предмет, а если, не дай бог, окажется хозяин рядом, то готов и прибить хозяина. Вот это уже катастрофа, это уже крайняя степень падения человека. Вот таким образом, вроде коллекционирование неплохое дело, но оно переходит и может перейти в зависимость, в страсть, которая делает этого человека рабом. Поэтому, да, занимайтесь, интересно, есть возможность, коллекционируйте, нет возможности. Ну, скажите, ну нет. Вот не становитесь рабом, не подпадайте под рабство этой страсти и вот этого дела, чем вы хотите заняться или занимаетесь.
Спасибо, Владыка. Еще вопросы. Анна, 23 года, Орша. Есть любовь, а есть влюбленность. В чем различие?
Вы знаете, Анна, ну, конечно, когда мы говорим о любви, то мы должны понять, что у этого слова или у этого понятия есть очень и очень много оттенков, тонкостей. И наши слависты говорят о том, что у слова любви есть даже 34 оттенка. Что можно любить, кого можно любить, как можно любить. Вот я люблю книгу, а другой скажет, а я люблю колбасу. да, а третий курочку жареную, а четвертый любит своего близкого человека. Вот, а кто-то любит маму, кто-то папу. То есть, к сожалению, русский язык, он, знаете, вот не может дать одной какой-то оценки этому слову или значения этого слова. А может быть, это и хорошо, что мы можем вот это слово применить ко многим людям и даже ко многим предметам и вещам. Но, конечно, когда мы говорим о любви, я так понимаю, Анна о чем говорит, о любви к человеку, да, то здесь есть такое понятие, как влюбленность. И влюбленность, скорее всего, характеризует вот какое-то такое внешнее восприятие того объекта, о котором идет речь. Вот мне нравится человек, у него красивые глаза, у него красивые фигуры, у него красивое лицо, он, может быть, хорошо себя ведет, это меня притягивает. Но это все влюбленность, это какое-то внешнее проявление на меня, на мои чувства, на мое сознание, вот этого объекта, о чем идет речь. Когда мы говорим о любви к человеку, и особенно если это относится к другому полу, парню к девушке, девушке к парню, то здесь уже совершенно другие качества проявляются у человека. И когда мы говорим, это не влюбленность, это не поверхностное мое знакомство с вами и мое не поверхностное к вам отношение, а когда мы говорим о любви, то это уже особое состояние. То есть вот эта внешняя влюбленность, она переходит на более возвышенную стадию совершенства. Я уже понимаю какую-то свою привязанность к вам. Я уже понимаю, что вы мне настолько стали близки и дороги, что я ради вас готов пожертвовать чем-то. А потом приходит такое состояние, когда я могу сказать, что я готов всего себя отдать ради этого человека, которого я полюбил. Так вот, любовь, она себя может раскрыть в желании, стремлении и готовности человека пожертвовать чем-то или даже самим собой. То есть вот это уже такая, знаете, совершенная стадия любви человека, стремление и готовность пожертвовать. Я думаю, что, наверное, вот кратенько можно сказать так.
Спасибо, Владыка. Еще вопрос от Михаила. Ему 17 лет, живет в Сызрани. Как относиться к придиркам родителей?
Вы знаете, Михаил, я бы даже, наверное, не относил вот такое слово к родителям, но можно придраться, само слово «придирки», да, это какое-то необоснованное, видимо, стремление одного человека к другому найти какой-то недостаток, выявить какой-то недостаток, может быть, даже и несущественный, может быть, даже на что и не следовало бы обращать внимание, но просто придираешься, потому что человек мне это неприятен, или его поведение вот не соответствует моему восприятию мира и окружающего, и какого-то, может быть, уровня вот, взаимоотношения людей. Родители не придираются к детям. Хотя, может быть, и такое, если родители сами не получили должного воспитания. Вообще, когда мы говорим в идее или в должном отношении родителей к детям, то надо сказать, что родители не могут и не должны придираться к детям. Родители стремятся воспитать своего ребенка, чтобы он был благочестивым, умным, разумным, добрым, порядочным. И родители, настоящие родители, вот, к сожалению, сегодня надо делать и вот такой вот акцент. Настоящие родители. Те, о которых мы говорим, как о настоящих христианах, настоящем человеке, настоящих людях. Родители не придираются к детям, а родители стремятся воспитать своих детей. Это нормальное явление. Родители в ответе за своих несовершеннолетних детей перед Богом, перед обществом, перед государством, перед церковью. И родители должны делать все возможное, чтобы воспитать своих детей, чтобы они были и добрыми, и порядочными, и благочестивыми, и умными, и грамотными, и образованными. совершенным человеком. Вот задача родителя. Своего ребенка воспитать совершенным человеком. Да, вот довести его до возможного совершенства на этом периоде времени жизни этого молодого человека. Поэтому если родители какие-то недостатки замечают за своими детьми, это не придирка. Неправильно ребенок воспринимает, что мама или папа ко мне придираются. Нет, они, значит, взрослые, имеют освоить, правда, опыт жизни, и они видят, что ребенок неправильно поступает. И родитель не придирается, он не должен придираться, он не придирается, он просто показывает ребеночку: ты неправильно здесь делаешь, давай сделаем вот так. Другое дело, может быть, родители не совсем корректно проявляют, может быть, вот эти замечания, да, или делают замечания не совсем корректно. Но уж извините, у них такое воспитание, да. Вот. Хотя, когда мы говорим о воспитании детей, то я очень часто привожу на память и всем говорю: вы знаете, вот мы празднуем, допустим, память трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого. А вы обратите внимание на их родителей. Вот они воспитали вот этих трех святителей, а ведь родители тоже прославлены в лике святых. И другие их братья и сестры тоже прославлены в лике святых. Не потому, что это какой-то семейный подряд, нет. А вот родители святые воспитали святых детей. Вот так должны воспитывать родители своих детей. А прежде чем воспитать святых детей, надо самим стать святыми. Значит, надо самим стать порядочными, добрыми. И надо делать детям так замечания, чтобы дети правильно их воспринимали и правильно реагировали на них. Потому что мне приходится иногда встречаться с таким явлением, когда, знаете, дети говорят: вот примерно так, как придираются мама с папой. Вот. Я говорю: а в чем же они придираются? Говорят: курить плохо, вредно. Сами курят, а мне говорят: вредно. Ты не должен курить. Понимаете, даже вот поведение родителей — говорят одно, а делают другое. Детям говорят, что курить вредно, пить вредно, а сами пьют и курят. Разве ребенок после этого поверит родителям? Он сразу будет вот это замечание родителей оценивать как придирка. Поэтому родители, вот мы с вами взрослые люди, мы тоже должны понимать, что не только словами можно воспитывать детей, а своим примером. Поэтому пример родителей, он очень важен для воспитания детей. И, конечно, придираться не надо. Вот, такая оценка, она действительно может быть дана как придирка. Говорят одно, а делают другое. Меня учат, говорят: не кури, а сами курят. Мне говорят: пить вредно, а сами пьют. Сами учат не одному, а делают по-другому. Вот, поэтому родители должны прекрасно понимать, что воспитывать надо не только словами, но и своей жизнью, примером своим.
Еще вопрос. Галина, 69 лет, Карелия. Если есть жалобы на священника, то принято обращаться к другому священнику. Значит, вот с указанием на того, на которую жалуешься. Но она живет в таком месте, где другого священника нет. Что делать? Где найти другого?
Вы знаете, Галина, у нас есть иерархия, так называемая, да, структура такая иерархическая. Вот. И если есть действительно какие-то замечания, даже к священнику, и если священник не воспринимает ваши замечания, ну, можно и сказать ведь священнику: батюшка, ну что же вы так вот обидели? Ну что же, батюшка, так? Если священник правильно оценит, да, ну правда же, может быть, и я человек, я тоже могу что-то делать не так. Вот, я стараюсь, допустим, какие-то упреки в свой адрес правильно оценить, да, ну правда, не уделил внимания, не благословил, прошел, там, знаете, как-то может быть такое. Поэтому можно сказать батюшке, но не принародно. Если вы хотите помочь священнику, то вы ему как-нибудь один на один скажите: батюшка, ну что же так вот, мы вот увидели вот тот, вот как-то обиделись, там, соблазнились, батюшка, ну можно, вы уж не обижайтесь на нас, мы вам хотим хорошо, хорошего пожелать. Вот если священник действительно поступает как-то неправильно, у нас есть старшие священники, которые называются благочинные. То есть священник, который отвечает за какой-то округ, в котором служат и совершают служение еще какие-то священники. Вот надо обратиться к благочинному. А если благочинный не предпринимает никаких действий, то надо тогда обращаться в епархиальное управление. Тогда вам следует просто написать письмо, указать на конкретный день, когда это произошло, какое-то вот там недоразумение, время, вот, назвать священника, его имя, в каком приходе, в каком храме он служит. Ну и, конечно, свои координаты надо обязательно оставлять. Не надо бояться, что вас за это могут как-то там отругать там, или какие-то репрессии к вам проявить. Нет. Если вы хотите действительно пожелать доброго, то вы не стесняйтесь, пишите свой адрес, чтобы потом из епархиального управления вам прислали ответ и сообщили о том, какие меры приняты по отношению к тому-то и тому-то.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.